Приветствую на True Detective подкаст, где я рассказываю о серийных убийцах, маньяках и нераскрытых преступлениях, которые до сих пор тревожат умы людей и порождают все новые и новые версии. Мы привыкли считать, что серийными убийцами становятся в основном мужчины. Чаще всего это именно так. Однако встречаются среди маньяков и женщины, которые не менее кровожадны, жестоки и расчетливы. Сегодня мы расскажем историю Эйлин Уорнос, второй по количеству жертв женщине серийной убийцы в истории США. Ее жертвами стали семеро мужчин, которых она хладнокровно убила из своего револьвера. июля 1990 год, штат Флорида, США. Ночь. На обочине пустынной трассы стоял потрепанный временем фургон. При тусклом свете луны было трудно понять, какого он цвета, черного или синего. Его двигатель молчал. В салоне также было темно, но мелькающие тени говорили о том, что внутри автомобиля кто-то был. Какое-то время тени беспорядочно скакали по салону, затем замерли, лишь на мгновение, после которого салон осветили две яркие вспышки и последовавшие за ними звуки выстрелов, которые разорвали тишину придорожной ночи и эхом пронеслись по округе. После этого одна из теней замерла и не двигалась. Вторая отклонилась к пассажирской двери. Щелкнул замок, и тень выскочила на улицу. Осторожно ступая и оглядываясь по сторонам, она обошла машину сзади. Надавив на ручку, дернула теперь уже за водительскую дверь. Та с легким скрипом открылась. Из салона на землю медленно начала вываливаться вторая тень, которая замерла всего минуту назад. Даже в темноте ночи было понятно, что это было тело. Крупное, килограмм под 90, очевидно принадлежащее мужчине. Первая тень, куда более меньшая по размерам, попыталась придержать его коленом и не дать полностью вывалиться из машины на улицу. Она положила на ее крышу тяжелый металлический предмет и принялась двумя руками засовывать тело обратно внутрь. Лунный свет осветил контуры предмета. Это был пистолет. Наконец тень смогла перетащить тело на пассажирское сиденье фургона. Затем она снова вышла на улицу, поднесла руки к лицу и чиркнула зажигалкой, прикуривая сигарету. Огонь осветил ее лицо. Опухшее, неприятное, исчерченное морщинами вокруг глаз и с тонкими губами. Это была женщина лет 35. Сделав несколько затяжек, она забрала с крыши пистолет и села за руль. Хлопнула автомобильная дверь, сработал стартер. Он проурчал несколько секунд, приводя в движение мотор старенького фургона. Нехотя двигатель наконец завелся, издавая громкий рычащий звук. Зажглись фары, выхватывающие из темноты оградительные столбики по обе стороны дороги и желтую разметку на потрескавшемся асфальте. Автомобиль, шурша колесами, тронулся в путь. Через несколько дней его найдут брошенным неподалеку от лесопосадки, а затем и труп его владельца, 50-летнего Троя Барреса. Его в лесу, вдоль государственной трассы номер 19, в округе Мэриан, штат Флорида, обнаружит семья местных жителей, которые отправились на пикник. Он станет пятой жертвой так называемого «Ангела смерти» – Эйлин Уорнос, одной из самых кровожадных среди серийных убийц женщин в истории США. Пятой жертвой, но не последней. Детство и юность Ангела Смерти. История Уорнос во многом типична для почти любого маньяка. Ее детство нельзя было назвать счастливым. Оно скорее было прямо противоположно значению этого слова. Ее мать, Диана Уорнос, вышла замуж в 14 лет. В 15 она родила старшего брата Эйлин, которого звали Кит. Через год на свет появилась и она. Своего отца Лео она ни разу в жизни не видела, так как еще до ее рождения родители развелись, и Лео снова оказался в тюрьме. Но на этот раз это была не кража или ограбление. Он изнасиловал 8-летнего мальчика и затем пытался его убить. Забегая наперед, необходимо отметить, что вскоре у него диагностировали шизофрению. Однако от тюрьмы этот диагноз его не спас. Сокамерники знали, за что он отбывает срок, и не упускали возможности над ним поиздеваться. В результате Лео свел счеты с жизнью и повесился в своей камере. Диану Уорнес, видимо, не очень устраивала жизнь матери-одиночки с двумя детьми. Она злоупотребляла алкоголем и частенько вымещала свою злость и агрессию на Эйлин и Китти. Денег у них не было, и дети часто голодали, пока в какой-то момент их матери все это не наскучило. Однажды она просто вышла из дому и больше не вернулась. Эйлин тогда было всего 4 года. К себе внуков забрали родители Дианы. Однако эти двое были такими же маргиналами. Они часто пили и почти не уделяли внимания свалившимся на них детям. Поэтому поначалу большую часть времени они были предоставлены сами себе. Однако, когда они чуть повзрослели, ситуация переменилась. В семье Эйлин переживала постоянное насилие. Есть версия, что ее домогался и насиловал брат, который к тому времени уже пошел по криминальной дорожке. Другая версия говорит, что это был дед со своими знакомыми. При этом сама девушка стала заниматься сексом в школе с учениками в обмен на сигареты, наркотики и еду. Закончилось все это тем, что в 15 лет Эйлин родила ребенка, которого вскоре отправили в приют. Находиться в этом семействе она, очевидно, больше не могла и не хотела. Поэтому она сбежала из дома и бросила школу. Некоторое время она перебивалась мелкими заработками, продавая свое тело. Денег ей ни на что не хватало. Бывали случаи, когда девушка по несколько недель просто жила в лесу, недалеко от дома своих дедушки и бабушки. Очевидно, что все происходящее не могло не сказаться на ее психике. Именно тогда она стала постоянно принимать наркотики и пить. Что, впрочем, не помешало ей выйти замуж за состоятельного 69-летнего бизнесмена Льюиса Граца Фелла. Разница в возрасте и прошлая 20-летняя Эйлин его, видимо, не смущала. Они поселились в большом доме во Флориде. Однако хэппи-энда не случилось. Между молодоженами происходили частые ссоры, вызванные зависимостью Эйлин от алкоголя и наркотиков. Случались у них и драки, причем избиением подвергался в основном именно Льюис. В один из таких дней уборщица, которая помогала семье по дому, услышала непонятную возню и крики в одной из комнат. Она отложила свои дела и направилась узнать, что там происходит, и не нужна ли помощь. Она знала, что хозяин дома уже в почтенном возрасте и имеет слабое здоровье. По мере того, как она приближалась к комнате, невнятные звуки нарастали и становились все более похожими на удары. Распахнув двери, уборщица увидела неожиданную картину. Льюис лежал на полу, а Эйлин с размаху била его тростью с костяным набалдашником. Мужчина тихо стонал, пока Уорнес наносила удар за ударом. Ее лицо в этот момент было каменным, а глаза налились кровью. Только крик уборщицы вывел ее из транса и заставил остановить избиение. Этот инцидент не остался незамеченным. Быстро был оформлен развод, а судебное предписание запретило Эйлин приближаться к бывшему супругу. Таким образом, она снова оказалась на улице, без денег и каких-либо планов на жизнь. Уорнес решила переехать в Мичиган и там продолжить заниматься привычным ей делом – проституцией. Не брезговала она и грабежом, вооруженными нападениями, угонами авто, подделкой документов и прочими грязными делишками. За это она неоднократно арестовывалась и получала небольшие тюремные сроки. После очередного пребывания в заключении она встретила Тирию Мур, горничную, которая предпочитала женщин. Вскоре они съехались и стали жить вместе, не прекращая время от времени совершать все те же кражи и грабежи. Эйлин по-прежнему зарабатывала деньги, занимаясь проституцией. Наркотики, алкоголь, постоянные драки и мелкие преступления неизбежно вели к тому, что парочка скоро решится на что-то более серьезное. Например, на убийство. Так и вышло. Ноября 1989 год, Клируотер, штат Флорида, США. Шел сильный дождь. Ночью Ричард Меллори возвращался в город. Ему предстоял еще не близкий путь. За день он сильно утомился и был бы не против провести время за бокалом пива в приятной компании. Ему был 51 год. Он владел магазином электроники и, в общем, неплохо устроился. Деньги были, теперь хотелось и приключений. Он покрутил ручку радио, которая сбилась и выдавала помехи, и продолжил свой путь. Его кадиллак пронесся по пустынной трассе еще несколько километров. Наконец, за долгим дугообразным поворотом на горизонте замаячили огни города. Машин стало чуть больше. Через несколько минут стали появляться и первые придорожные строения. Ричард включил правый поворот и свернул на парковку одной из заправочных станций. Когда он заправлял машину, обратил внимание на одинокую женскую фигуру, которая стояла под фонарем неподалеку. Она стояла в характерной позе, опершись правой ногой о стенку строения. Ее внешний вид многое говорил о роде ее деятельности.
«Я Эйлин»,
— представилась девушка после того, как Меллори подъехал к ней и приоткрыл пассажирское окно своего Кадиллака.
«Садись, Эйлин, чего мокнуть под дождем? Подвезу куда нужно»,
— с ухмылкой ответил ей Ричард. Парочка быстро сговорилась о цене, и они тронулись в направлении города, где неподалеку был небольшой бар. Там Ричард и Эйлин взяли несколько бокалов пива, общаясь на какие-то поверхностные темы. Затем оба снова сели в машину и двинулись дальше. Теперь их путь лежал в направлении лесопосадки, где парочка хотела уединиться. Ричард загнал автомобиль на грунтовую дорогу и заглушил двигатель. После этого парочка занялась сексом. Вскоре оба уснули прямо в салоне на откинувшихся сиденьях. Меллори проснулся от того, что кто-то тыкал ему в бок пистолетом. Эйлин держала в руках оружие и грубо приказала мужчине вывернуть карманы и отдать ей все деньги. Ричард начал было возражать, но Эйлин отреагировала на его ответ молниеносно и беспощадно. Она дважды нажала на спусковой крючок. В салоне раздались два оглушающих выстрела. Ричард захрипел и уже через несколько секунд перестал подавать признаки жизни. Обе пули попали в левое легкое, и мужчина скончался. Уорнос открыла дверь и вытащила его тело из машины, пока он не залил кровью весь салон. Там в лесу она его и бросила, оттащив на несколько метров от проселочной дороги. Позже Кадиллак найдут брошенным в районе пляжа Ормонд, всего в нескольких милях от места, где был убит его хозяин. Это преступление положило череду громких убийств. Полиция не сразу поняла, что в районе орудует маньяк. А когда правоохранители это осознали, то сделали вывод, что это мужчина. Поэтому изначально следствие пошло по ложному следу. Тем временем журналисты из серии нераскрытых убийств сделали сенсацию, присвоив злодею звучное прозвище «Ангел смерти». Июнь 90-го года выдался для Эйлин особенно удачливым на жертв. Она убила троих. 43-летний Дэвид Спирс, строитель из Уинтер Гарден, был обнаружен 1 июня. Его обнаженное тело полиция нашла недалеко от шоссе номер 19, округа Ситрас, штат Флорида. Убийца всадил в него целых 6 пуль. Через неделю в округе Паско, все в том же штате Флорида, уже с 9 пулевыми ранениями был обнаружен труп Чарльза Карскадона. Еще через полторы недели пропал Питер Симс. Он был бывшим моряком, а в последнее время занимался тем, что пропагандировал христианство. В начале июля его брошенную машину, серый Pontiac, нашли в общине Orange Springs, штат Флорида. Тело самого Питера так и не было обнаружено. Правда, в этом случае был свидетель, который утверждал, что видел, как Pontiac Симса вылетел на обочину и врезался в придорожный кустарник. Из него после аварии выбрались две женщины. Полиция составила их описание и передала прессе, которая развернула настоящую охоту за двумя неизвестными. Кроме того, им удалось снять с одной из дверей Pontiac'а отпечатки пальцев. Однако, пока полиция пыталась установить, кто именно стоит за этими кровавыми убийствами, Уорнос совершила еще 3 нападения. В августе 90-го года двумя выстрелами был убит Трой Баррес, 50-летний водитель фургона, в котором он доставлял продукты питания. За ним на тот свет отправился Чарльз Хамфис и Уолтер Джена Антонина, которому на момент гибели было 62 года. Во всех своих убийствах Эйлин использовала одинаковую тактику. Она ждала, пока ее снимет какой-нибудь одинокий водитель, вместе они отправлялись за город, и где-нибудь в безлюдном месте Уорна спускала в ход свой револьвер. Для полиции было очевидно, что убийца действует импульсивно, можно даже сказать яростно, поскольку некоторые жертвы получали иногда по 7 и по 9 пуль. Это говорило о вспышках гнева и возможных психологических проблемах. Штат к этому времени стоял уже на ушах. От полиции требовали решительных действий. Нужно было как можно скорее найти убийцу, который к тому времени записал себе на счет уже 7 трупов. Большую помощь оказали СМИ, которые без устали тиражировали фотороботы двух подозреваемых. Наконец в полицию поступил звонок, и голос на другом конце провода сообщил, что видел возможную подозреваемую. Она зависала в одном из байкерских баров. июля 1990 год. Бар The Last Resort. В тот день в заведении было, как обычно, многолюдно. Байкеры в кожаных куртках играли в бильярд и пили пиво, периодически выходя на улицу, чтобы проверить своих железных коней, запаркованных перед баром. Эйлин Уорнос крутилась возле этого злачного места практически с самого утра. С ее последнего дела прошло уже несколько дней, и деньги, которые она вытащила из кошелька Уолтера Джена Антонина, практически закончились. В The Last Resort она рассчитывала найти очередного клиента, байкера, который захочет провести с ней время. Но пока они обходили ее стороной и занимались своими привычными делами, женщина уже поняла, что здесь ей ничего не светит, и собиралась отправиться на другую точку, когда услышала вой сирен и звук двигателей полицейских автомобилей. Шум все нарастал, пока кортеж из нескольких машин не остановился прямо напротив заведения. В ее голове появилась мысль бежать, но было слишком поздно. Полиция перегородила вход, не оставив Уорнос никакого другого выхода, кроме как сдаться правоохранителям. Ей на запястье надели наручники, усадили в авто и с сиренами доставили в изолятор. Особого сопротивления она не оказала. Через несколько дней за решеткой оказалась и ее любовница, Илия Мур, которую полиция задержала в мотеле, где она работала. Эйлин Уорнос выдвинули обвинение в убийстве. Однако женщина признаваться не спешила. Она отрицала свою причастность. Тогда следователи зашли с другой стороны. Они договорились с Мур, что та даст показания против своей подруги в обмен на свидетельский иммунитет. Тирия согласилась. Под надзором полиции ее перевезли из тюрьмы обратно в отель. Оттуда она несколько раз звонила Уорнос. Маньячка не знала о сделке, поэтому Мур уговорила ее во всем признаться. Ее главным аргументом было то, что ее тоже ищут и тоже могут привлечь к ответственности. Чтобы защитить любовницу от тюремной камеры, Уорнос во всем призналась. По сути, таким образом Мур собственноручно подписала ей смертный приговор. Суд и вердикт. Процесс над Эйлин стал очередной сенсацией в СМИ. Женщина-маньячка вначале подтвердила, что убивала только ради наживы. Однако затем изменила свои показания. Уорнос заявила, что все погибшие мужчины пытались ее изнасиловать, поэтому она была вынуждена защищаться. И именно для этого у нее был припрятан надежный револьвер. Это заявление, растиражированное прессой, вызвало настоящий шторм. У Уорнос даже стали появляться сторонники, которые ей сочувствовали. Судьба женщины казалась им чудовищной, ведь с детства она подвергалась постоянным изнасилованиям. И все совершенное Эйлин является следствием того кошмара, который ей довелось пережить. Психиатры также установили, что у женщины было пограничное и диссоциальное расстройство личности. Защита использовала этот факт и поддержку части социума, чтобы смягчить наказание. Однако суд их не воспринял, и после 2 лет разбирательств и судебных процедур вынес свой вердикт, который был более чем суров. Эйлин Уорнос получила 6 смертных приговоров за совершенные ею преступления. Такое решение повергло подсудимую, ее адвокатов и сочувствующих в шок. Защита маньячки пыталась обжаловать это решение судьи, однако все их попытки оказались безуспешными. На это у них ушли следующие 8 лет. Очевидно, что в какой-то момент Уорнос смирилась со своей участью. Она отказалась от назначенных государственных защитников и не признавала никаких обжалований. В одном из заявлений она написала следующее. «Я убила этих людей, ограбила с ледяным хладнокровием, и я сделала бы это снова. Мне не нужно сохранять жизнь или что-нибудь другое, поскольку я убила бы их снова. Я ненавижу ползти через эту систему. Меня тошнит, когда я слышу, она сумасшедшая. Я проходила освидетельствование много раз.
Я компетентна, здравосмыслящая, и я пытаюсь высказать правду. Я одна из тех, кто всерьез ненавидит человеческую жизнь и будет убивать снова и снова.
Казнь. Согласно приговору, Уорнос ждала смерть на электрическом стуле. Однако накануне вынесения приговора ее сменила смертельная инъекция. 9 октября 2002 года Эйлин покинула свою камеру. Гремя цепями наручников, ее под конвоем провели по коридору в другое помещение, где предложили последнюю трапезу. Женщина от нее отказалась. Выпила лишь последнюю чашку кофе. Затем ее сопроводили в комнату, которая по своему антуражу напоминала операционную. Эйлин уложили на специальный стол, руки и ноги пристегнули ремнями, а затем ввели в вену ядовитый раствор. Врачи зафиксировали ее смерть в 9:47 утра. Эйлин Уорнос стала 10-й женщиной в США, которую казнили после возвращения смертной казни в 1976 году. Ее последними словами были:
«Женщину, которую изнасиловали, собираются казнить, и это используется в книгах, фильмах и прочем дерьме. Спасибо обществу за то, что переехала мою задницу».
Очевидно, что, как и многие другие маньяки, она не принимала на себя всю ответственность за совершенные ей злодеяния и предпочитала винить в произошедшем других – семью, общество, государство, кого угодно, но только не себя. Если вас заинтересовала история Эйлин Уорнос и вы хотели бы получить больше информации о ней, рекомендуем к просмотру художественный фильм «Монстр» Шарлиз Терон в главной роли, а также документальный фильм «Эйлин. Жизнь и смерть серийного убийцы» от режиссера Ника Брумфилда. Это был True Detective подкаст. Каждую неделю в воскресенье мы публикуем новые эпизоды на YouTube, а также подкаст-платформах Apple Podcasts, Google Подкасты, Яндекс.Музыка и других. Если вам понравился этот выпуск, обязательно подпишитесь на нас на одной или всех вышеперечисленных платформах, а также расскажите о нем своим друзьям. При желании вы также можете поддержать наш подкаст на Патреоне. Ссылка в описании. Спасибо за ваше время. Берегите себя и помните, нет на свете страшнее и опаснее зверя, чем человек.
I'm okay. God is going to be there. Jesus Christ is going to be there. All the angels and everything. And, you know, whatever's on the beyond, I think it's going to be more like Star Trek beaming me up into a space vehicle, man. Then I move on, recolonize to another planet or whatever. But it's whatever's the beyond, I know it's going to be good because I didn't do anything as wrong as they said. I did the right thing.